остановились на том, что ошибка такая, что все думают, что у меня кончились деньги, разрушились отношения и так далее по списку, ну что-то вот стало мало, чем должно быть, из-за того, что я что-то плохое сделал. Нет, это из-за того, что я не хочу делать хорошее. Понимаете? Как есть анекдот. Кто-то попадает в ад и говорит, я же ничего не сделал. Ну вот за это и это. Да. И мы попадаем в такой вот ад, когда нас вот начинают на запчасти разбирать. Вот. И кто-то говорит, ну надо что-то же захотеть сделать. Что мне делать? Приходит и говорит, а что мне начать делать? А я говорю, я не могу сказать, что делать. Это знание ты получаешь изнутри, индивидуально. Никто не может, ну, на это претендовать. И в этом есть особенная такая прелесть. Но почему ты их не слышишь? Вот другой вопрос. То есть от нашего намерения, намерение зависит, не от грехов наших. Я хочу сказать, что бы ты в прошлом ни делал, какие бы грехи ни делал, твое будущее от прошлого совершенно не зависит. Это вообще сатанинское учение, которое преподают и, я не знаю, все религии мира, наверное. Что вот ты такой грешный, и поэтому вот извини. Вот. Но если мы возьмем Иисуса Христа, он говорит, так это встань и не греши больше, все. И пошел, да. И это чудо. А это не чудо, это нормально должно быть. Если бы мы знали, если бы мы только знали, но мы же выучили причинно-следственную связь, закон кармы, божественный закон кармы. Он никакой не божественный вообще. И Бога в карме, ну нет никакого. Причинно-следственная связь это для мертвых, а Бог он для живых, как бы. И вот когда ты начинаешь мертвым, то есть вот что-то сделал и замер на это, вот это карма тогда. Так вот, даже если тебе очень плохо, ты просто начинаешь двигаться и сразу все начинает разруливаться. Вот. То есть, и сразу возникает вопрос, а что делать? А что делать? Где взять эту мотивацию? И мешает вот эта разноголосица. И знаете, что мешает нам? Нам мешают чипы. Те, которые мы сами добровольно приняли на себя. Я люблю выпить, это чип. Я люблю вот что-то такое смотреть, на чего смотреть не надо. Это чип. Я не могу это бросить. И вот я только бы хотел вот что-то такое, и тут раз чип. Барьер. Я не иду в свое, понимаете? Вот она чипизация. И эти чипы раскидали, как капканы, как мины по миру. И это сделал, я вот все, обещаю вам, что зачитаю вот этот вот институт, который через 2 года после войны возник, по всему миру. И они это сделали, и это профессора думали. И все думают, что они не подорвались на минах, все думают, что они свободны. И все предназначены, потому что они это не считают за чипизацию. Это чипизация, причем добровольная. Это, ну, и что надо сделать? И надо не просто захотеть что-то сделать для себя, это надо захотеть для других, ведь, понимаете? В чем еще вот изюм-то, да? Для других. И я смотрю, а я нахожусь не на своей территории, и смотрю, для вот этих вот физиономий я вообще ничего не хочу делать. Что делать? Что делать? Что делать? И вот это как раз тот момент, когда только и тогда нужна молитва. Больше ни для чего она не нужна. Когда я сбился с пути. И никто мне не поможет. Изнутри я не вижу. И я начинаю пробиваться туда. Потому что, вот я когда-то рассказывал, это когда я был на таких магических курсах Анатолия Антоновича, он рассказывал, как помириться с любым абсолютно врагом. Ну, нам просто давали задание такое, да? Это значит, я беру и думаю о соседе, я думал о своем соседе. А сосед просто вор, просто эгоист. Он никакой не криминал, но по карманам шарил у рабочих, у своих. Его били за это неоднократно. Он увольнялся, клептомания. Вот я думал, что же в нем хорошего? А принцип был такой, если я думаю о ком-то, ему ничего не остается делать, как думать обо мне то же самое, с таким же настроением. Потому что однонаправленных процессов в этом мире не существует. Всегда вот так. Всегда так. То есть, если я о ком-то думаю хорошо, он тоже думает обо мне хорошо. Пускай не по этому поводу, но хорошо. Потому что остается такой момент. Чьи мысли в моей голове? Если я логически дохожу до какой-то мысли, что-то делал, этого не хватило, дядя Вася должен принести, я вспомнил, дядя Вася, это моя мысль. Если эта мысль врывается посреди сюжета, значит, это он обо мне вспомнил. Вот. То есть, смотрите, как только я вспоминаю кого-то, я обыкновенный человек, без телефона, без мобилки, я с этим человеком связываюсь, хочу этого или нет. Исключение составляет пьяный человек. У него мобильная связь прервана. Прервана. Не только с Богом, но и со мной, со всеми остальными. И поэтому бесполезно. То есть в недосяжности, понимаете, что алкоголь делает? Это серьезный барьер к общению. Да, вот. А если я буду звонить Богу, и у ничего не остается сделать, как ответить мне. И он не ответит, что ну все нормально, это так, не грусти, все нормально. Он не ответит конкретно, понимаете? Он не будет разговаривать с тобой о погоде, которая вокруг тебя совсем неприятная. Он не будет говорить, что тебя окружает. Он будет говорить, что тебе делать. Вот результат молитвы.
А если не слышит человек ответа?
Еще больше молись.
И опять не слышит.
Значит, а у меня сдвинулось с места, когда я лоб разбил в кровь об стенку. Всегда слышно, но знаете... Чипы надо, молитва сдирает с тебя чипы, временно, чипы, потому что это чипы, они жужжат постоянно.
Так вы хотите сказать, что мы все чипы сделаны?
Что?
Что мы все чипы сделаны, не знаю когда, кем.
Не, если у кого-то есть какие-то претензии к кому-то, в нем чип. Не, мы добровольно. Мы говорим, ну это привычка моя, ну у меня такой характер. А это не характер. Это та привычка, которая была отработана в этом институте, и потом это брошено в мир. И над этим долго работали СМИ, над этим долго работали образование обыкновенно, над этим очень долго работали всякие, как этот Герман Греф говорит, вы что думаете, художественные фильмы для развлекаловки? Нет, это обучение. И это обучение греху. Обучение греху. Вот. Ну, ладно. Значит, я не могу захотеть. В общем, я должен разбить лоб в кровь или что-то там еще делать, пока последний чип не перестанет зудеть. Тогда я узнаю, что надо делать, и выйду оттуда. И думаете, чипы-то остались, и как от них избавиться? Как от них избавиться? Там Шрилу Прабхупаду спросили, вот вас уважают, за что вас уважают? Он говорит, во мне вожделения нету. Знаете, есть любовь, а есть вожделение. Что такое любовь? Я люблю то, что мне положено любить. Что такое вожделение? Я люблю то, что мне не положено любить. Вся разница. Что положено, а что не положено. Жена не моя, дело не мое, деньги не мои. А я уже глаз на них положил. И думаю, а что это они не мои? Надо восстановить справедливость, наверное. Вот и все вожделение. Вожделение. И он сказал... Чуть позже он сказал, на самом деле у меня есть вожделение, но мне некогда этим заниматься. Есть вожделение. И надо что-то ж такое, чтобы меня влекло, несло, чтобы я это так хотел, что даже эти чипы вот за мной волочатся, громыхают, как консервные банки там на хвосте у собаки, вот раньше это делали для развлечения. У кота, да? Ну, у кого? У кота, да. Вот. Они там громыхают, но они меня не догоняют, потому что... И вот это дело, которое меня, как наркотик, зажгет, только он не может сказать. Только он не может сказать. А потом, если долго бежать за этим, то они подпадают. Если немного рвануться, то они раз опять облепили тебя. И поэтому, вот, то есть, заменять. Просто их... Ну и поэтому вот кто-то говорит, вот это рутина, вот это вот ничего не хочу, там дети, вот, ну вот у меня дети что. Кто-то говорит, дети это ужас. Я думаю, да, это иногда ужас, особенно когда готовлюсь к лекции, это вообще невозможно, да. И кто-то, может, видел прямо, вот я лекцию читаю, а он мне залазит на меня, вот такой, что с ним? Вот. Не, ну это вам класс. Вот, вот. И когда все конспекты, когда с компьютера все стирает, приходит одним движением, легким. Полдня работы. Вот так вот. Вот. Но оно и удовольствие, и оно и любовь, и ненависть, и все что угодно. Это можно не только к детям, ко всему отнести. Но на самом деле это состояние. То есть одни и те же объекты, но один и тот же объект. Ребенок, жена, работа. Но один и тот же объект вызывает ненависть, любовь, раздражение, приятные чувства. В зависимости от того, иду ли я по своему пути. Тогда эта вещь начинает генерировать вот эти хорошие вещи или не очень. То есть она отдаляется от меня, или раздражает, или не мешает, а лучше помогает. Вот когда по своему пути, они вроде, как это в фильме, кто нам мешает, то он нам поможет. Секрет такой. Нам помогут только те, кто нам мешает. Для этого надо просто идти по своему пути, и не придет какой-то там Рэмбо, и всех порубят в капусту, кто нам мешает. Нет, они нам не мешают. Просто они нам мешают заниматься глупостями.
Ну вот если ребенок стер всю вашу программу полдня работы, что это значит?
Для меня? Потом я понял, что я не то написал. Не то написал, у меня тема изменилась. Ну просто так получилось. Все, все к лучшему. Но в этот момент мы не сильно понимаем, что все к лучшему. Вот, да. Понимаете, если мы ушли на чужую территорию, что-то там застолбили место, а потом молимся, Боже, помоги, а он говорит, не буду я тебя благословлять, что единственное я могу сказать, делай оттуда ноги, потому что там тебе ничего хорошего никогда не будет, делай ноги, вот единственный совет. Вот, а мы самозахват какой-то, да, и потом Боже, освети, а он говорит, что-то Бог не хочет, правильно его не хочет. Потому что если он тебе это осветит, и это будет работать в твоей жизни, то ты повесишься вообще. Потому что он знает тебя до молекулярного уровня, что это тебе не подойдет никогда. Будет отторжение, несовместимость. В общем, так. Всем надо жить легальной жизнью. Понимаете, что такое легальная жизнь? Не бояться. Не бояться, как только... Да. А, самоубийцы?
Да.
Вы точно хотите узнать, что это такое, да?
Нет, но они же не нашли своего пути и куку.
Нет.
А Бог остановил бы, сказал.
Самоубийцы это давно уже безбожники. Раз, самоубийцы, вот я иду, меня останавливают. Я так, что там, фармакология, раз, не помогла. Дальше, иду дальше, иду дальше. Бандиты встречают меня, я иду дальше, я ж такой герой. И когда обычные доступные моему пониманию, то есть осознанности, моей осознанности вещи, там подкуп, там что-нибудь, украсть, я исчерпал, и я начинаю черпать оккультные вещи, тогда защита снимается. Я успешно иду в пропасть. Когда я иду к пропасти, тут бандиты меня куда? Иди отсюда, не твое. Вот. Но когда я оккультным путем, это я решаю как-то вместо Бога. Бог говорит, извини ты уже вот это. И тогда самоубийство. То есть до самоубийства еще надо дойти. И сейчас этого добра очень много ритуальщины, очень много. Ритуальчик на работу, пантакль какой-то сделать, чтобы вот это на дорогу. Понимаете, это вот. Они, конечно, названы маги черные, магия белая. Вот. И есть простота жизни, которая очень понятна. Что вот это позволено, это не позволено. То, что я люблю, то, что я не люблю, я это четко знаю. Я четко знаю, что это я люблю, это я не люблю. Вот и вся дорога. Нам не надо любить всех и все. Нам надо любить только то, что мы можем любить. То, что я не люблю, это не значит, что там плохое. Значит, это не мое, не мой путь. Я же не ем то, что в глотку не лезет, невкусное. Не ем же, говорю, фу.
Если вынужден, родители, друзья.
Нет такого вынужден. Нет вынужден. Это чипы. Чипы нас вынуждают, загоняют. Как меня удержать? не на своей территории, надо меня зачипировать. Потому что эти чипы, вот эти привычки, то я боюсь, а как же, что люди скажут? Ну и какая разница, что они скажут? Что скажут враги? Ну, я же вот говорил, что там этот. Это просто слова, все, что они скажут.
Ну, когда дети уходят из жизни, когда они прыгают с крыши.
Ну, мы все когда-то уходим из жизни. Всем нам это предстоит. И знаете, кто живет своей жизнью, того это как-то. Он как-то и не расстраивается. Я не жестоко, ничего, он это как-то понимает. Потому что любое расстройство, любой гнев это в результате непонимания. Если человек понимает, он не расстраивается.
Так вот именно не понимает и не знает. Никто не подскажет.
Я вам расскажу, как ушла из жизни моя бабушка. Бабушка. Сначала умер мой дедушка, за ним приходили черти. Черти. Бабушка была богомольная, неграмотная, что-то там молилась. Ну, была добрая такая, вот, напечет целый тазик лепешек и нам берет, и на селе там. И деревня Ероховка, Грачевский район, вот. И целый тазик дети раз похватали, поели. Ну, вот была такая вот, не дай бог, что-то там разобьешь и все, ругала. Вот. А дед был там. Две войны прошел, герой, медалей там немерено было, два раза председателем колхоза, мириться к нему приходили, было очень... Стихи писал! Пришли черти к нему. Пришли черти, он ослеп в последнее время, потянули его за руку, и там три прямо вот это, знаете, как вот в фильме ужасов, как три когтя прочертилось вот так вот. И он там, Груня, иди сюда! Она раз прибегает, он говорит, они тебя увидели, испугались. Он был слепой, но он видел. Он только что-то видел. А как бабушка умирала? Бабушка умирала, когда дедушка-то умер, они переехали в город жить, но она к своей, к дочери переехала. Мой двоюродный брат. Вот, и там она говорит, Маша, то есть это моя тетка, иди сюда, смотри. Маша заходит, говорит, Свят. А там по комнате, однокомнатная квартира все была так там, однокомнатная квартира, вот, и такой, знаете, вот такой величины теннисный мячик, такой шарик, и по комнате вот так вот, такой объемный, как зайчик солнечный, только не плоский, а вот такой, и вот так вот бегает, она говорит, вот, говорит, за мной пришли, без всякого страха, боятся же смерти, без всякого страха, и та свят крестится. И она смотрит, а у нее катаракта была, и катаракты нету в этот момент. И потом прошло минут 15, опять это появилось такое явление, она опять свят. И она так тихо отошла, все нормально. Вот. Вообще никакой смерти не было, потому что она свою, так сказать, дхарму тянула, жила исключительно по любви, не знала красивых слов таких вот. Все. Вот я про чего. То есть вопрос... Ну, понятно, да? Вот. Выносливая. И я хочу сказать насчет бабушки, она была очень выносливая. Эта бабушка была очень выносливая. Знаете, такой есть фильм «Спасатель», американский фильм, но он мне нравится. Я еще не очень американский, но это мне понравилось. Там один человек, который... Такая организация, которая... Там, где техника не достает, и там под воду утонули или куда-то, и вот он лезет туда, и вот они... Тренировали предел выносливости, вот, ну, подходит к теме. Они, например, по полчаса сидели в воде, где плавали льдины. Голые сидели вот так вот по полчаса. Это же надо здоровье иметь, да? И после этого надо что-то потом еще и делать. И вот так вот, там выносливость была страшная. Но почему они на это шли? Потому что они спасали людей, и это как-то их грело. И вот там по фильму они соревновались, кто кого больше спас. Ну, неважно. Так вот мы, каждый из нас, тоже спасатель. Мы не можем спасать свою душу, мы не можем спасать свое тело. Когда мы кого-то спасаем, то есть просто любим, вот тогда это жизнь и называется. Но для этого нужна выносливость. Для этого нужна выносливость. А если у нас ее нету, если у нас одни чипы кругом, я ими огорожен, говорит, я такой слабенький человек. В Писании написано, тот, кто с Богом, у него сила, победа, не поражение, не слабость, а сила и победа, чистота нравственная, это значит любовь, а не вожделение, И что еще? Изобилие. Ему все хватает. Почему? Потому что он спасатель. Просто потому, что он спасатель. Не самоспасатель. Написано, что спасающий душу свою там потеряет. Да? Слышали такое, да? В Библии написано. Вот, например, вообще спасатель, когда ты живешь без лимита. Без лимита. То есть не с оглядкой на свое тело, и вот это мое, это не мое. А куда-то дальше. Например, замечено, что рыбы, которые плавали в каких-то там реках, озерах, когда их помещают в аквариум, они меньше вырастают. Оказывается, стенки, какая разница-то, да? Но стенки аквариума, вот если такие, рыба такая. Если меньше, она меньше и растет. Рыба растет меньше. А там вот, на просторах, она вырастает, до, ну, если ее не съедают. Вот. До каких-то серьезных размеров. Например, вот такая рыба, как сом, он может быть с лодку. Вы понимаете, чудовище такое? И вот таких в деревне Ероховка ловили в свое время. Сом с лодку. Может проглотить утку, ребенка может проглотить, если родители не присматривают. То есть он просто вот находили такие вот вещи. Огромные такие. Они растут, сколько живут, столько и растут. Почему? Потому что не в аквариуме. И человек тоже. Сколько живет, столько и растет. Но растет не только телом. Он растет духом. А если дух есть, со всем остальным тоже будет в порядке все. Тебе эти болезни вот эти, почему чипов нету? Но чипы тебя останавливают. Останавливают. Предел. Предел. И это предел выносливости. Почему мы встречаем этот предел выносливости? Потому что до определенного количества лет мне положено делать было вот это. Вот. Но потом мне в два раза больше лет. И я должен делать вот столько. И все делают, а я не могу. Может, не просто лень. Все работают, а я нет. У всех дети, а у меня еще нет. И так далее. Почему? Предел. Предел. До какого-то размера вот я вырос, где-то меня зачипировали. Где-то у меня что-то в мозгах, что-то какое-то ограничение стоит. И мы ходим по всяким, по бабкам, по колдунам. Карму надо посмотреть. Просто займись своим делом. Просто чипы слетят.
Так как же просто, тяжело. Как узнать?
Как узнать? Ну я же говорил, как узнать. Может, вы опоздали, как узнать? Если на меня все окрысились, значит, я уже на чужой территории. Собака лает на вора. Никто на меня не ругается, ни косо не смотрит, если я не вор. А я ворую только на чужой территории. На своей это и так мое.
Не знаю, меня очень окрысились, а сейчас вроде полки. И я занимаюсь.
Вот и хорошо.
А окрысились сразу, и иди вон отсюда, и это не твое место, и пошли. Ну и так далее.
Ну, свое дело надо защищать. Свое дело надо защищать. Это единственное, то, что надо защищать. Итак, надо легализовать свою жизнь, то есть перестать прятаться. Как только я прячусь, что-то делаю в тайне, это значит первая симптоматика того, что я не в своем месте. Потому что свое я делаю, не боясь. Потому что если Бог дал, Он тебя и защитил. Он тебя и защитил. А как сделать... И вообще-то это самый, мы же мечтаем о комфорте, да, мы мечтаем о комфорте. И знаете, самый большой комфорт когда? Когда я знаю, что мне делать, раз. И второе, никто не указывает, что мне делать. И тогда я горы сворачиваю, потому что я тогда не в положении раба. Вот. А если я не на своей территории, вот этот чужак. Все норовят указать. В общем, предел есть у всех, даже у Вселенной есть предел, так что не надо нам удивляться. Поэтому, ну, ну вот, отвечая на ваш вопрос, вы говорите, как вот, как вы сказали вопрос еще, который, ну последний.
Как определить это дело и не мучиться? Сейчас так людей сколько погибает, так и не узнал, где оно.
Ага.
Кто подскажет или как? Куда бежать?
Значит, во-первых, Мысль должна быть такая, чтобы там людям что-то помочь, вы это можете помочь. Если мысль возникла помочь, а вы не можете помочь, вы только судачите об этом, можете. Ну реально, нет сил, механизмов воздействия на это какое-то явление, то это значит, вы зачипированы.
Ну, я не пойму, что такое чип, по-вашему.
Вы не по... это у вас какая-то, знаете, какая-то устойчивая вибрация, которая все другие могут воспринимать как просто дурная привычка, а вы воспринимаете как черта характера.
Вы же говорите, что это институт разбросал, а двойная я была нормальная.
Да вы с детства мультики это делают, понимаете, когда ставят чип, знаете, как говорят, не говорят, прикручивают чип, его называют вживляют, слышали, да? Вживляют чип, потому что он становится одним целым со мной. И мы воспринимаем вот эти разработки вот того института, как будто это мой характер. Нет, все гораздо проще. Все гораздо проще. Просто это мода, может быть, все что угодно. И вот смотрите, во-первых, у нас есть какой-то страх, а мы немножечко подворовываем, да, потому что все сбиты с толку уже достаточно давно, все подворовываем, поэтому все боимся, и поэтому нам очень важно, кто что скажет. Кто что скажет. И у нас такое, знаете, не до политики, не до вечного, такой гравитационный эгоистический коллапс. Мы сами в себе и боимся. Кто что скажет. И поэтому на этом фоне, в этом состоянии очень легко завести какую-то моду, и я, если как, не как все, то я вот такой рыжий, что ли, да, или ну, отстаю, что ли. Вот, и поэтому тогда важно. А если не так, то и не важно. И вот я хочу зачитать, у нас есть такой человек, кстати, ее лекция выложена у нас, это Таралакша, есть такая Таралакша, я кое-что сейчас прочитаю. Потому что мы говорим о навязанных пределах, но чтобы говорить о пределах, надо, чтобы их понять, надо сказать о свободе. Что же такое свобода? Есть ли она вообще? Все говорят, ну нет, свобода это осознанная необходимость и прочие такие вещи, которые так как-то грустно воспринимаются. А вот я прочитаю, знаете, от чего? Цитата из «Войны и мира» Льва Толстого. Льва Толстого. Если мы даже признали в каком-либо случае, как, например, в умирающем человеке, в зародыше, в идиоте, полное отсутствие свободы, мы тем самым уничтожили само понятие о человеке, ибо как только нет свободы, то нет и человека. Лев Толстой, да? Может быть, нравится, а может быть, ну мало ли Лев Толстой что-то там написал, взбрело его в голову. И вот, дальше пишет, наверное, у каждого человека есть свое понимание слова «свобода», и обычно это понимание настолько абстрактное, как и любое другое очень глубокое слово, и оно, ну вот тогда Википедия, ну ладно, Лев Толстой неуважаемый человек, но Википедия, это же святая, святая святых. Что такое свобода? Свобода – это состояние субъекта, в котором он является определяющей причиной своих действий. Понятно, да? То есть они не обусловлены непосредственно иными факторами, в том числе природными, социальными, межличностно-коммуникативными и индивидуально-родовыми. То есть я сам принимаю решение, не оглядываясь вот на все эти причины, а названы практически все причины. А значит, что это? На кого же тогда я? А на кого? Вот это Бог и есть. Без него? Ну никак. Но это еще не все. Про свободу. Про свободу еще не все. Вернее, про не про свободу, а про вот эти пределы выносливости. На самом деле не выносливость, это просто нас грубо вот так останавливает. И у нас что-то нет сил, дрябнут мускулы и все такое. Да? Я как рассказывал одну историю, моя старшая дочка приходит, вот никакая, приходит там с работы и звонит жених. И она так подскакивает. Откуда взялись силы? Откуда силы? Потому что это правильное направление, это она хочет, это она любит, все. Понимаете, сила, откуда берется ресурс? Вот. Итак, если что случается с нами, с людьми, если мы немножко боимся, так сказать, немножко подворовываем, от этого боимся, и поэтому идет вот, это какая-то там, какой-то закон приняли или какая-то мода, и мы ничего с этим даже не собираемся делать. Почему? Так, почему? Я тут, так, извините. Вот, свобода состояния субъекта, в котором он является, которые не обусловлены непосредственными факторами, в том числе природными, социальными, межличностными, вот эти природные и так далее факторы, они давят. Но на кого они давят? Они давят на несвободного человека. На человека, а что такое несвободный человек? Зачипированный человек. Зачипированный человек. Это знаете, как вот кто-то может видел быка-производителя, настоящего племенного, видел кто-то? Это чудовище. Он в два раза длиннее коровы. Обычно мало кто их видит. Видят бычков и потом их на убой. Потому что бык-производитель, вот корова, а вот бык. Это чудовище. Это силище такая. Это страшно. И у него в носу есть мягкое место, болезненное, кольцо. Цепок и проволока. Только он с этой проволоки, больно. И вот подобно этому, вот эти чипы, ну, не дают нам дальше уйти. Но мы можем, и мы звереем. Мы звереем, нам больно, эту боль мы начинаем делегировать другим, рассказывать им. Причем мы даже ищем, кому это вылить, потому что кого-то обидел, полегчало. Полегчало. Боль — это самая настоящая материальная субстанция, которой можно поделиться, доставив другому. Но боль — это, кстати, такое эсперанто, это такой язык, который понимают все. Где больно, где приятно, все же понимают, да? Но она, если она как обучающий фактор не работает, значит, оно работает как разрушающий фактор, все вокруг меня. И потом я говорю, что это я в пустыне? Учиться не хочешь. Итак, и это все будет давить на человека, на обыкновенного, который боится, который не решится свою мечту исполнить, потому что родственники скажут, социальное давление такое. Вот он пишет человек, Каралакша пишет, это все на него будет давить. И тут два варианта. Либо человек остается все же собой, верным своим убеждениям, или уходит по каким-то причинам, попросту система его выплевывает. Системой может быть религиозное общество, семья, это страна, понимаете, какой-то диссидент, там, что-то. Вот. Ну, неважно, какое общество, какого калибра. Либо выплевывает. Либо вместо того, чтобы оставаться с собой, человек, то есть два варианта. Либо остается верным убеждением и уходит сам, либо система его выплевывает, не сам уходит, либо остается. И вот это самое страшное. Либо он остается, и что? И начинает подстраиваться под этот тесный, теплый круг, который на него давит. И мы это называем гармонией. Да? Вот. И постепенно, по кусочку, он теряет себя. Он становится зомбо-овечкой с навязанными чужими ценностями. Более того, он становится несчастным. Зомбо-овечкой, которая ничего не хочет, не может, ибо ей внушили, что она грешна и падшая, и естественно легко управляемая. Очень продуктивная получается стратегия. Один человек хоть и не согласен, но остается и насильно все меняет. Второй не согласен, и тут ему выдают, что он пока не готов к этим знаниям, еще недостаточно очистился, ты подожди, возможно, со временем все утрясется, и несмиренен, это может помочь другим, а тебе надо потерпеть. И опять же, чувство неполноценности, стыда, вины и так далее. Это все легко объясняется, это окна Авертона, о которых всем известно, как постепенно человеку внушают идею, которую он сначала не принимает, а потом не принимает ее отсутствие. Идея настолько с ним срастается, что он начинает ее считать чуть ли не врожденной. Вот так происходит с грехом. Сначала человек греха не принимает, но потом он сам себе это говорит, а СМИ, телевидение все это поддерживает, он говорит, да нормально. Потом это срастается с ним, и он говорит, что-то меня не пускают дальше, где моя любовь, где мои вот эти вот. С ним сросся чип, вживили. Вот. Беда в том, что на практике это выглядит не совсем мрачно. Это выглядит как помощь. Как помощь. Как самые благородные мотивы. Тебе пытаются помочь, тебя спасти из лучших побуждений. Причиняют добро, а ты этого не понимаешь. И тебе еще больше чувство вины от того, что ты не принимаешь эту помощь. Когда сам человек приходит к тому, что я не хочу делать то-то и то-то, ну, например, я не хочу есть мясо или пить вино, тогда в этом есть гармония. Тогда все очень закономерно, плавно и красиво. Но если же это произошло, потому что извне кто-то навязал, тогда случаются перекосы. И это как закодированные алкоголики, которые не готовы отказаться от выпивки, но их кодируют, и что-то потом идет не так. Что-то меняется в худшую сторону. У меня было два человека, которых я приходилось мне раскодировать, чтобы они снова пили. Их закодировали, они стали невыносимыми людьми. Они потеряли все, они были трезвые. Я говорю, ты должен это сделать сам. Нельзя что-то убрать. В него как столько бесов вселилось. Он со всеми порвал. Он выпил и нормальный. Но он должен эту выпивку бросить, потому что ну, что-то другое его увлекло. Заради там, жены, детей, за что-то вот. За других. А не за самого себя. Это невозможно за самого себя. Угу. Потому что вот есть, допустим, причины и следствия. Следствие забрали, закрыли наглухо, а причину оставили. В результате появились новые следствия в другом месте, которое не закрыто, тонко и там рвется. Также с навязанным вегетарианством, с навязанным смирением, с навязанным поведением. То есть мы это должны сделать сами. Как этот Высоцкий пел, вы уезжаете своей колеей, вам покажут какое-то ваше дело. Не методика. Методика избавления от вредных привычек. Дело только спасет. Методика вас сделает хуже. Хуже. Вот. И ну дальше тут пишется, что в этой жизни, пока человек при теле, есть четыре вещи. Четыре вещи, которые должны нам принадлежать. Это называется плоды материальной жизни. Плоды материальной жизни, которые мы идем и кушаем. По вот этому Эдемскому саду. Тот, кто идет по своему пути, он идет по Эдемскому саду. Это я только сейчас придумал. Вот. Да. Вот. И какие же эти плоды? А плоды это простые. Значит, дхарма, обязанности, это то, что я люблю делать. Артха, это мое обеспечение, экономика переводится. Кама, наслаждение. И мокша, свобода. Это четыре плоды, очень вкусные. Их трактуют совсем не так. Это дурацкая религия, которая иезуиты все перекрутили. Они говорят, дхарма это такие обязанности, хошь не хошь, а надо делать. Осознанная необходимость. Там, что там дальше? И причем в таком же порядке надо сначала делать обязанности, то потом у тебя появится, ну это тут они правы, появятся какие-то там деньги, обеспечения, но не будешь делать, не появится же, да? А потом ты можешь только наслаждаться, на свои заработанные можешь пить, как говорят, там эти, да, наслаждаться, а потом, когда ты насладишься, ничего тебе не надо, тогда ты будешь от этого всего свободен, все испытал, и ты такой свободный. Нет, все не так, потому что без свободы ты не сделаешь своей дхармы, ты не заработаешь без свободы нормальных денег. Потому что нормальные деньги это свободные деньги, а не просто заработал, заплатил, опять без копейки сидишь. Это не деньги. Ты имеешь деньги, когда у тебя есть лишние свободные деньги. Для чего-то, для новых проектов, а не просто один в один жить. И также, это я просто зачитаю, потому что лучше я все равно не скажу. Что мы привыкли слышать о дхарме? Это нравственность, религиозные какие-то обязанности. Но по факту у каждого человека есть своя дхарма. И это очень объемный, сложный момент. К дхарме относится профессия, удовлетворение своей профессиональной деятельности. От своей профессиональной деятельности. Дхарма – это то, что мы делаем по призванию, а не по обязательствам, которые налагает на нас общество. Слава, известность, престиж, статус, власть – это тоже дхарма. Статус. И в этом нет ничего плохого, если это твое. Но если это чужое, там, конечно, криминал. То, что наша личность являет себя в мир. Совсем другой смысл, правда? Дальше артха. Это не только прямое богатство, но и необходимый минимум для поддержания жизни и безопасности. Это также способ использования материальных благ в соответствии с своей дхармой. Как-то недавно услышала фразу, что в Индии люди счастливые, потому что они бедные. У них нет материальных, ну это вранье, у них нет материальных благ, поэтому они могут задуматься о более фундаментальных вещах. Духовно развиваться, ну и все такое. Но разве отсутствие денег сделает всех людей счастливыми, духовными и осознанными? Да, да. Вот. Ну а дальше самое интересное. Кама. О, кама. Это ж Кама-сутра сразу все вспоминают. Кама. Это ж вообще криминал. Нет никакого криминала. Кама. Многие прямо вздрагивают об упоминании камы. Это же вожделение. Ай-яй-яй. Это же наслаждение. Это же наслаждение, понимаете? Вот любовь это наслаждение или нет? Как-то не говорится, что любовь это наслаждение. Любовь это глагол, который что-то делает. Там, где ничего никогда не может никто сделать, любовь это делает. А кама это наслаждение. Хорошо или это плохо? Но раз это слово есть, наверное, оно имеет место быть на существование. И в самой главной книге Шри Шупанишат написано: наслаждайся долей своей. Не написано: люби долю свою. Написано: наслаждайся долей своей. Правда, из религии вычеркнули. Сказали просто: свое бери, то не бери. Но наслаждение вычеркнули, хотя оно было там. Почему? А вот почему. Кама – это наслаждение. Все виды чувственных удовольствий – это да. Но кама – это способность испытывать радость от жизни как таковой. Бабочка полетела красивая. Кама. Вот. А все сразу там за секс думают. Нет. Кама, да. Вот. Природа, искусство – это способность восхищаться красотой, способность наслаждаться хорошими отношениями с другими людьми. Представляете, отношения, оказывается, можно и нужно наслаждаться. Кама раскрывает лучшие качества нашей души. Лучшие качества нашей души. Поэтому кама не должна отвергаться во имя каких-то высших, придумываемых целей духовного роста. Потому что... таким образом мы отвергаем душу. Душу. Вот вам и кама. То есть кама это совсем не вожделение, это радость, счастье, любовь, дружба, семья, дети, искусство, видение прекрасного, сопричастность светлому и возвышенному, открытость божественной любви, восхищение божественной красотой и гармонии высшего бытия. Все запомнили, законспектировали?
Кама.
Да. И наконец-то, это я к тому говорил, это, знаете, я сегодня, хочу дороже продать свободу, неправильные слова, но чтобы вы оценили, она у вас уже есть. И мокша, освобождение, подумают все, мокша, освобождение, неправильный перевод, как и многие другие, просто свобода. Мокша это просто свобода. Это свобода. Свобода это... первая и главная жизнь, это знаете, кто это сказал? Это был Фроули, я не знаю, кто такой, но кроме всего прочего, он, кстати, и астрологией занимается, да? Тут такие спецы сидят, да? Вот. В общем, он говорит этот курс, да, курс по астрологии Фроули. Свобода – это первая и главная жизнь, цель в жизни каждого человека. Без нее остальные цели, предыдущие три, попросту лишены смысла. Они не имеют самостоятельной ценности без свободы. Ну, то есть я раб, вроде это имею. Вот. Когда у человека забирают свободу, его лишают свободы выбора, когда он ему просто навязывают какие-то чужие ценности, он тухнет, он теряет себя, он перестает творить. Да, вот как должно быть, да, мы вытворяем, когда вот зачипировали, нет свободы, ну и раб начинает взбрыкивать, да, коня, ну, в клетку там поставьте, будет взбрыкивать, да, будет взбрыкивать, да, ну это и мы тоже, вот. И, кстати, вот то, что я читал, Таралакша пишет, что вот как, а как люди скажут, а семья, а производство, а религиозное какое-то общество, ну, скажут они, как это в песне, разговоры стихнут, скоро любовь останется. Они все уйдут. И кто вообще тебя судит там? Они вообще Но вот в священных писаниях написано, например, в Бхагавад-гите написано всего два определения демонов. Демонов, всего два определения. По всей большой толстой книжке. Первое определение, они ненавидят Бога в своих телах и в телах других живых существ. Ненавидят. Ненавидят. Они хотят как-то без него. И второе, они мучают свое тело, демоны мучают свое тело и Бога в своем теле. То есть, когда им Бог говорит, иди туда, делай то, они делают другое, то есть, ну, которое не свойственно, и говорят, это аскеза, это такой я герой, и все такое, мучают. Они немножко мазохисты, немножко по полной программе, и потом весь, всю свою ярость, всю свою боль, их задачей номер один остается, где бы найти, исцелить эту боль. И они без этого не могут жить. У них другой анестезии не бывает. Вот. И поэтому сатанисты, они наслаждаются болью других. Потому что у них своей дороги нету. Вот. И свобода, в общем, не в том, что я взял и сломал вот эти чипы, значит, повыковыривал у себя их там, сломал эти пределы. Вот. А их нельзя сломать. Потому что я их добровольно пригласил, но можно улететь через забор, через вот это, что меня обложили. Можно над вот этим пределом. И я сейчас зачитаю Шримад Бхагаватам, песня 7, называется «Наука о Боге». Звучит, да? Песня 7, Шримад Бхагаватам, их много, а это «Наука о Боге». Как интересно. Вот. Не каждый Шримад Бхагаватам «Наука о Боге», а это «Наука о Боге» конкретно названа. И она называется еще, глава 15, «Наставление для цивилизованных людей», то есть как с головой в порядке. И там описывается, как мы чипируем себя. И всего есть только 5 видов чипизации себя. 5 видов. Выбирайте, какие у вас они есть. Значит, тут говорится так. Я читаю дословно. Существует 5 разновидностей безбожия. Чипизация – это безбожие, да? Вот число зверя вам там на лбу нарисовали, и это все, пойдете в ад. И в этом, ну, что-то есть, но просто этот чип тебе не даст слышать его. Он настолько уже, вот. Я бы сказал, существует 5 пределов. Пределов, как это называется, пределов... Как это называется? Кого? Выносливости, да. Выносливость что-то у тебя заканчивается. То есть ты почему-то тебя останавливают. Была выносливость? Устал. Устал. Вот. Их, значит, называется на санскрите, похвастаюсь, что знаю, виткарма, парадхарма, абхаса, упадхарма и Чхаладхарма. А теперь на человеческом языке все это расскажу. Да. Дхарма обозначает религия. Но религия это не просто, вот религия переводит это воссоединение с Богом. Нет, религия это то, что твои обязанности. Твои обязанности. И твои обязанности вечно называются санатана дхарма. Вечные обязанности. Это санатана дхарма, она может меняться от воплощения к воплощению. То есть, ну, в этом теле это делаешь, в этом теле это делаешь. На работе я в таком костюме, дома я там в пижаме, другое какое-то у меня дело. Потом в сад пошел, переоделся. И вот так мы тела меняем. И вот эта санатана дхарма, но она вечная, она моя любимая, она всем обеспечена, все это есть. Но есть другая дхарма, другие обязанности, которые ложные, и которые мы принимаем за истину. И вот их всего 5 таких отклонений. Первое. Значит, полное неверие, видхарма называется, первое, видхарма. Я вообще не верю, что мне рассказывают, я очень верю в закон, например. Я очень верю в священное писание, я их вызубрил. Но священное писание, это, знаете, набор таких каких-то знаков дорожных, но эти знаки мне маршрут по жизни не прокладывают. Они просто говорят, ну там вот нет любви точно. Вот. И вот я выучил, я все знаю, а пути нету. Вот у меня все есть, я из гаража не выезжаю. Вот. Правила движения даже знаю. И вот это называется полное неверие. И меня, конечно, это святое место пусто не бывает, меня как-то используют, принеси, подай, вот так вот. Это первое. Значит, я должен иметь свой путь. Я не верю вот, ему, не верю, себе не верю. Второе. Принятие принципов, которые человек не может следовать. Парам, парадхарма. Вот есть атма, душа, а есть параматма, над, парам. Или там паранормальные способности, сверхспособности. То есть ты принимаешь те вещи, которые кишка тонка. Не потому что оно у тебя тонка, потому что оно у тебя тонка на этот вид деятельности. Она у тебя может быть очень сильная кишка на другой вид деятельности. Ты берешь не свое. Но это настолько не свое, потому что это вот сегодня это престижно, сегодня это потому что было постановление ВЦСПС или что-то там еще, все там, ну что-то такое, да, что-то такое. Какая-то вот совершенно чужая политика. И вот это самый быстрый способ набраться боли и потом вызвериться на всех. Может, тебе как рвота это пойдет, ты будешь просто искать и придираться ко всем. Второе, третье, признаки религиозности. Ты просто, у тебя есть стереотип, который человек, что значит человек духовен. Ты выбираешь не человек, который вот любящий, который сегодня такой, а вот он такой, он так ходит, он так говорит, и вот ты вот этот имидж, и этот имидж тебя съедает. Вместо того, чтобы куда-то идти, ты просто, у тебя не жизнь, а подиум сплошной. Произвести впечатление. Не что-то сделать, а произвести впечатление. Ну это на цыпочках долго ты вообще не простоишь. Это показная религиозность, абхаса называется. Подобие религии, уподхарма, подобие религии. То есть ты делаешь вроде что-то похожее. Знаете, что-то делать похожее, но не настоящее. Нас, как это христиане говорят, дьявол прельщает нашим же предназначением, но чуть раньше. Чуть раньше. Что это означает? Потому что мы не клюем на чужое предназначение. Нам уже, мы не выбираем, что нам любить, что нам не любить. И мы любим эти дьявольские штучки. Этот институт разработал столько дьявольских штучек на любой вообще вкус. И вот мне по жизни надо быть так. Но для этого я вот как ребенок зачатие, беременный хожу такой неудобный, да, не вот беременная женщина, какое-то неудобное положение. Какой-то, ну, неестественный, да, и место уступают, вот, берегут, я не могу что-то такое сделать, вынашиваю сколько-то времени, кого-то там рвет, потом роды тоже не самый приятный момент, хотя, говорят, сейчас придумали, сейчас какие-то роды, но все равно кричат, вот, потом он рождается фиолетово-синий, непонятно что, соплями какими-то, ну, то есть... И одна мама говорит, какой красивый, только она одна, говорит, потому что это ее. Вот, потом его отмыли, потом он начал что-то говорить, и вот он растет, растет, потом он там какой-то министр обороны, вообще герой и все такое, мама им гордится, он вырастает. Вот постепенно так наше дело, оно должно расти. И сначала оно как гадкий утенок. Сатана нам дает сразу красавца. Красавца. Именно такого, который его должен вырасти, который я должен родить, вынести, и там и на меня пальцем будет показывать, что ты такой гадкий утенок. Потому что свое призвание, предназначение обязательно придется отстаивать, потому что ни на кого не похоже. И все говорят, ты вообще так никто не делает. Если посмотреть на всех великих там, или артист, или ученый, или что-то, они так сразу выделялись и говорят, вы из вас вот вообще ничего не получится. Вот. Но именно из них-то и получались. А те, которые всем угодили, с них вообще как раз ничего не получилось. Вот так. Это о чем? Подобие религии. Я делаю подобное что-то своему, но беру, я тороплюсь. Я хочу выглядеть на всех этапах красавцем. Красавцем. А настоящая религия, она, знаете, Иисус с Христом один раз там и плакал до кровавого пота. Это не просто ходить вот так вот на арфе там. Там весь комплект, так сказать. И обманная религия, но это касается только исключительно обманщиков, которые там при власти, при религиозных погонах, они, ну это касается, это не про нам. И вот. И все они имеют предел. Каждый свое. Каждый накапливает боль. И только вот эта санатана дхарма, санатана переводится вечная. Санатана на санскрите вечность. Вот. Сад читанан, сад, вот похоже, вечность. Пределов не имеет. И тут написано, Вообще-то я читал, если комментарии мои выкинуть, существует 5 видов разновидностей безбожия: полное неверие, принятие принципов, которые человек не может сделать, показная религия, подобие религии, обманная религия. И кто знает, что такое подлинно религиозная жизнь, должен отвергнуть эти разновидности, и не написано религия, безбожие. Это безбожие. Потому что Бог тебе дает как раз то, что надо. Ну, по времени не успеем, я хотел вас помучить этой математикой, потому что, оказывается, есть формула предела и беспредельности. И эти формулы, они очень так философичные. Ты смотришь на них и понимаешь, что это так. И вот я, например, счастлив, что я смотрю на математику, и мне это мне кажется круче, чем в священных писаниях. Потому что священное писание можно как-то поменять, а математику не сильно поменяешь. И вот эти, тот институт, одиозный институт, он с математикой очень даже дружит. Они измеряли, когда, сколько надо человеку нервы потрепать, сделали замеры, все, понимаете. То есть математика, в общем. И есть формула предела и беспредельности. Есть такие формулы, есть приборы. Там такое слово есть на английском, lim, лимит, лимит. Он нас не должен интересовать. Нас должен интересовать безлимитная жизнь. Нелимитированная жизнь. Это и есть свобода, потому что без свободы это вообще жизнь не состоится. Вот. И, то есть я не буду это читать. Итак, вот этот нехороший институт, который... Сейчас не просто он сохранился после, как он начался 2 года после войны, он сейчас процветает. Это Тавистокский институт человеческих отношений. Я это зачитаю, потому что половина пришло, когда я это не прочитал. Ну, опоздали. Через 2 года после Великой Отечественной войны, в 1947 году в Лондоне на базе клиники с одноименным названием был создан Тавистокский институт, будучи подчинением вооруженных сил Великобритании, основной целью в исследованиях было выявление предела человеческой выносливости, после которого психологическое расстройство неизбежно. Основная идея заключалась, чтобы наблюдать за реакцией граждан, находящихся в чрезвычайно стрессовой ситуации, чтобы выявить предел выносливости, при котором человек полностью теряет способность сопротивляться. По-другому, опускает руки. Опускает руки. Вот. Ну и... Но все-таки не удержусь, скажу вам математику. Вот. Предел. Что такое предел? Некоторая переменная величина, если эта величина в процессе изменения неограниченно приближается к определенному числу А, то А – предел этой величины. То есть у человека... Проще говоря, есть какой-то кумир, он к нему будет, оно не сможет повторить этого кумира, потому что кумир это, ну, от Бога, ну в хорошем смысле от Бога. То есть, ну, Бога нельзя повторить в каждом человеке. Он будет к нему приближаться бесконечно. Вот. Но будет такое подобие, которое не вызовет такого общественного резонанса, которое не сделает то, что сделали другие. Он просто вот будет к нему привязан. Он уже давно ушел в другом своем направлении и уже бы стал сам кумиром. Уже сам что-то бы сделал. А он тут вот будет приближаться, толклись. Вот я уже очень похож. А что-то ничего не меняется. Я же почти как он, как копия. А нету такой силы. Просто ты муляж. Вот. Предел – это одно из основных понятий математики, означающий какое-то... Кстати, математика – это в магии самое высшее. В магии, высшая магия. Если взять черные, белые магии, там телепортация, исцеление, порча, все, что можно придумать. И написано высшее, и там написано наука чисел. Дальше идет наука вибраций, наука слова. Вот. Наука формы, то есть, извиняюсь. Наука чисел выше всех стоит. И даже масонские вот эти группировки, это, хотя говорят, вот они масоны, глобалистика, это я вам скажу вранье, потому что масоны между собой далеко не разобрались. Эти сефарды, эти ашкеназы, между там там Рокфеллеры, там Ротшильды, и у них там такие еще терки, они не разобрались друг с другом. И никогда не разберутся. Потому что написано, вот в Бхагавад-гите написано, демоны, они всегда друг с другом будут воевать. Потому что, то есть, не разобрались. Это я к чему говорю, что предел, они вот, что бы они ни делали, но не получится. Одно из основных понятий математики, означающее, что какая-то переменная, зависящаяся от другой переменной, при определенном изменении последней, неограниченно приближается к некоторому постоянному значению. В общем, приближается, и пока замер. Но потом приходят нехорошие ребята и выбивают тебя из этого замершего состояния, потом ты еще их проклинаешь, а тебе надо их спасибо. Благословляйте врагов ваших, это оттуда. Вот. Ну ладно, тут, в общем, предел последовательности, есть предел функции. То есть, насколько ты последователен, насколько ты функционален. И это все в математике я мало времени не буду читать. Значит так. Вот то, что нам СМИ привносят в жизнь нашу, да? Просто художественные фильмы даже. Некоторые фильмы после там вот 17-16 года. Не просто осознанно, там вот профессора работают, там фильмы обязательно там, нам кажется, вот придумка режиссера. Нет, вы что, нет. Послушайте, в интернете еще есть этот Герман Греф, который говорит, кто-то сказал, надо, чтобы люди стали осознанно. Говорит, вы с ума сошли? Они никогда не должны быть осознанно. Как мы его будем управлять? И вот он нам такую тираду, ее убрали, но потом кто-то записал, все время вбрасывает в интернет. Вот смотрите. Что они делают? Первые годы для увеличения продуктивности работ, к чему я это говорю? Это разработка в сфере контроля над рабочим классом. То есть нет, есть элита, а есть только элитарная система, которые хотят, чтобы у нас вообще мозгов не осталось. Что они делают, этот институт? Делают проекты продуктивности работ направлены на самомотивирование, разрушение человеческого эго. Институт применял теорию Зигмунда Фрейда относительно бессознательной. Идея заключалась в том, чтобы создать побольше людей с промытыми мозгами, своего рода зомби, которые были бы удовлетворены условиями жизни на грани голода и не возмущались бы постепенно ухудшающими условия труда и заработной платы. Я зачитал цитату ихнего заседания. То есть это у них в планах. И это в планах еще довоенных. То есть еще довоенных, послевоенных, но... Ну, в общем, давно, 60-е там года. А подготовка управленцев, а как же элита ее, что же надо образовывать? Одновременно с этим... Тависток готовил будущих мировых лидеров, обучая их способам промывки мозгов массового контроля. Их обучают, как с нами говорит, чтобы позднее использовать эти навыки во всем мире. Одним из таких лидеров был Генри Киссинджер. Кстати, вот то, что называется сознание Кришны, это под чутким руководством Генри Киссинджера, который лидер... Влиятельный член билдербергского клуба, да не просто человек, это серьезно, кто-то видел его вообще, да, вот, а кто-то видел, Дмитрий Медведев жмет руку Генри Киссинджеру, они с одной этой песочницы, понимаете, вот, кстати...
Они же приходят молодые туда, Медведев
уже... Они смотрят правильно... Хорошо, вы сами напросились. Какие это инопланетяне? Туда идут образовываться не просто люди, а люди, чьи, кровосмешение очень долго из поколения в поколение. И если ты не просто еврей, а ты такой колерованный должен ли еврей? Ну ладно, вот Медведев Дмитрий Анатольевич, да, на самом деле у него жена еврейка, линник, мама Циля Вениаминовна. Еврейка, а папа Мендель Аарон Абрамович. Откуда появилось слово Медведев и Анатольевич? Никакого Анатольевича не было, был Аарон. Кстати, папа Мендель Аарон Абрамович еврей, а по паспорту он русский. По паспорту он русский. Его зовут Анатолий Афанасьевич Медведев. Вот и все. Или другим примером является там фигура Джимми Картера. Ну, у него тоже такая же родословная. Генетика. Там должна быть специальная генетика. Потому что длительное такое кровосмешение, оно уже чипирование само по себе. И этим, как это называть, мичуринством среди людей занимаются какие-то существа, ну, которые, назовите, дьявол, назовите, ну, скажем, инопланетяне, те, которые, если обычный человек, он наслаждается, потому что другому хорошо, любовь называется, то у них, да, такие рептилии, говорят, там, рептилоиды, по-разному называют, но не важно, но у них другая направленность. То есть они наслаждаются, когда другому плохо. И когда нас чипируют, мы становимся немножечко похожи на это рептилоидное сознание, потому что нам хорошо, когда другому плохо. У нас есть злорадство такое, понимаете? И мы кажемся, да, вот именно так. И нам кажется, я чего-то достиг. Чего-то достиг, ты еще дальше ушел от того, потому что, знаете, камера, карма, созревшая из четырех вещей, мы же помним, это я увидел объект, я его возжелал, я что-то сделал, и я насладился. Если я не насладился, если у меня совесть осталась, я сделал что-то неправильное, не насладился, нет только никакой кармы. И вообще ее не должно быть. Но я же наслаждаюсь по рептилоидному, вот поэтому вся карма. А так это не наше дело. Итак, вот смотрите, как они нагло заявляют. Твикс, Тавистокский институт играет фундаментальную роль в установлении нового мирового порядка. Его директор Джон Роулин Крис сказал: мы должны стремиться к тому, чтобы наши взгляды проникли в каждый вид образовательной деятельности в масштабах всех стран. Общественная жизнь, политика, промышленность должны находиться в сфере нашего влияния. И обычное кино, вы как вы думаете, просто Советский Союз был и развалился, что ли? Нет. Зачипировали население уже, они просто его сдали. Сдали, и не просто сдали, они там, конечно, которые подписывались, сдали, они там члены масонских лож и не последнего градуса. Но остальные-то просто промолчали. Так что надо было зачипировать население, и только потом что-то делать. Вот. Ну и так с любым образованием, ну ничего не поздно, полно, вы же все не зачипированные. Если ты не зачипирован, никакой дьявол, никакая организация тебе ничего сделать не может. Вот мы не поймем этого. Только чипы нам страшны, больше ничего. Потому что они ограничивают.
Так уже будет разрушение.
Нет, разрушение. Тебе разрушат. Зачипированный, это значит, это, знаете, на ухо эту поставили табло и повели на убой. Вот что такое чипизация.
Нет, если ты не.
Какой капец?
Капец, а мы идем.
Капец должны сделать мы.
Мы. Конечно.
Этот капец входит в наше, это первое служение, мне не очень нравится это слово, в наше предназначение.
Да.
А только потом все остальные.
Ну, да.
Вот. Ну ладно. Итак, дальше он говорит, человек не может быть перепрограммирован благодаря внедрению новой памяти и ментальных. Вернее, может быть перепрограммирован благодаря внедрению памяти и ментальных ощущений. Основная цель этих методов – способствовать развитию однородности людской массы, ну нет талантов, и уничтожить человеческую индивидуальность. Потому что именно индивидуальность – самое главное препятствие на пути установления нового мирового порядка. И идея наша в том, продолжает этот замечательный человек, чтобы создать толпу людей, поведение которых легко прогнозируется, массу которой повинуется приказам без всяких возражений или вопросов, Рома рассказывал сегодня, да, без всяких возражений. Закон ввели, по 6 законов на день, да? Вот. Разрушить человеческую силу воли так, чтобы они не смогли сопротивляться диктаторам нового мирового порядка. На основе этой идеи разрабатываются новые инструменты. Ну и Что это конкретно? Одним из таких инструментов является, вы не поверите, рок-н-ролл, неорелигиозные течения, наркотики, свидетели Иеговы. Вот. Я когда готовил лекцию, свидетели Иеговы, вот их не зря там в России запрещают. Пришли ко мне, это, я готовлю лекцию, а мне как назло, там лекции, знаете, предел выносливости. Я думаю, когда же мне предел выносливости, все отвлекают. Я думаю, когда же мне вот это дадут нормально, я же хорошее дело делаю. Отвлекают все, я думаю, когда же я психану, интересно. И тут вообще какие-то, никогда не заходили стучаться в... Это вы, по-моему, их пригласили?
Кто? Нет, это Рома.
Рома пригласил, да. Вот они появляются, две дамы дают мне вот это. Сторожевая башня, ну они обычно носят, эти ребята.
Не, раздел.
Раздел? Ну я не сильно разбираюсь. Номер второй 2018 года.
Не,
что принесет будущее?
Будущее?
Да, они приходят и сходу. Вы знаете ваше будущее? Я говорю, ну какое захотим, такое будет. Главное, чтобы быть. Они, да, да, да. Я им показался очень грамотным, и поэтому наш разговор быстро закончился. Я взял это и так думаю, ну я же давно уже заметил, что ничего не просто так. Думаю, наверняка что-то для моей лекции здесь написано. Читай, ничего не пойму, думаю, потом беру, ну что-то должно быть написано, что-то должно быть написано. Потом читаю, вот ничего случайно, понимаете, нет, вот зашли они. Читаю, в попытках предугадать будущее. И тут, значит, и в хвост, и в гриву, проклятая астрология, и зачем вам будущее, живите сейчас, ну а там хоть потом. Вот. И такие, а я ну, не такой крутой астролог, я сказал, вообще я не астролог, но кое-что я понимаю в астрологии, хотя бы азы мы должны знать, как в школе учились, да, я пускай не математик, но ты не математик, но умножать можешь, так и здесь. И тут все вот планеты, звезды не оказывают на человека никакого воздействия, о которых говорят, ну, брехня. И вот у них пункты, и все брехливые. Я говорю, так, значит, вот. Вот промывка мозгов, да? Промывка мозгов. Дальше. То есть все по Генри Киссинджеру. Дальше. Исполнение пророчества. И плохие пророчества. Женщины будут ходить как проститутки. Все причем. Все. Ну, сейчас такая мода, да? А вот раньше было. И вот от Исаии 45.1 и так далее. Смотришь, все правильно. Хорошее пророчество. Так, а дальше следующий раздел. Следующий раздел открываю. А дальше хорошие пророчества. Обещать, то есть, видите, все совпало, значит, как цыганское гадание, да? Вот это, что-то попало, и потом, а вот теперь и будущее, ну и ты веришь. Ну, она, цыгане, они хорошие психологи, видят очевидное просто, а ты думаешь, откуда она знает? И дальше написано, больше не будет войн. Ну, когда всех зачипируют, не будет, конечно, войн, да? Да. А больше не будет болезней. Ну, конечно... Не будет болезни, все будут это как протравленные ядом, как ГМО. Да? Знаете, сейчас пшеница ГМО, она вообще не болеет. Но и есть невозможно, и она всегда одноразовая. Так и ты будешь. Вот. Больше не будет голода. Ну да. Больше не будет боли, горя, смертей. Это знаете, я хочу зачитать. И Бог не может. И что для этого надо делать, интересно, да? И для этого надо делать, что кроткие наследуют землю. Сиди, не трепыхайся, и ты попадешь вот туда. Конечно. И вот сейчас я это...
Не убивать
призываю. Я нашел это самое зерно от Генри Киссинджера и компании. Кстати, знаете, религия, она очень сильно оберегается. Вот, например, в Америке вышел сериал, который называется «Мрачные 80-е». И там было все описано, все убийства, все жуткие преступления, и одна серия была убрана. Это были преступления Нью-Вриндауна, где кришнаиды там насиловали детей, ритуальные убийства там и закапывали все такое. Эту серию раз и убрали. Вот всяких маньяков, да пускай хоть смотрите, хоть рассмотрите. А вот религии там аккуратно взяли и убрали ее. Просто кто-то ее все время убирают. Убирают. То есть весь сериал смотрите, а это нельзя. Ну, кто-то там перекачал и постоянно вставляет, да, в интернет. Понимаете? То есть религия, на кого вот она работает. Религия это, ну, нехорошая, потому что это религию делают в том институте. переписывает, убирает слово «любовь», убирает слово «честь», заменяет «почтение» и так далее, переводит на материальные рельсы, то есть на рельсы вот этих вот пределов. И вот этот рок-н-ролл, оказывается, не это такая, или что там, разработан препарат, получивший название диазетиламид лизиногениловой кислоты, как более известный как ЛСД. Еще в 1953 году ЦРУ был начал проект МК-Ультра. ЦРУ была уверена, что ЛСД обеспечит полный доступ к человеческому разуму. Первые опыты были проведены сотрудниками самого ЦРУ. Результаты воздействия препарата на разум людей плачевными. Семьям заболевших, а почем плач, смотрите, семьям заболевших и умерших от из федерального бюджета были выплачены миллионы долларов компенсации. Вот. Ну, передоз, потом раз, чтобы потихоньку померли, чтобы не выплачивать. Тесты были проведены на территории Канады, причем как? Просто в поликлиниках кололи дозы людям, а люди даже не знали, что им колят ЛСД, обычные, просто штатские. Все документы были уничтожены приказами директора проектов МК «Ультра». Тысячи студентов высших учебных заведений были использованы ЦРУ в качестве подопытных кроликов, не подозревая об этом. Вот. Результат. ЛСД разошлось по всему миру. Когда они отработали на кроликов, и теперь вот это. И целое. Или вот. А вот теперь вот то, что он говорит. Кроткий наследует землю. Олдос Хаксли на конференции в Калифорнийской медицинской школе в Сан-Франциско сказал. Это он в этой школе. В следующем поколении будет изобретен фармакологический метод, который побудит людей возлюбить неволю и породит диктаторство без слез. Иначе говоря, появится нечто вроде безболезненного концентрационного лагеря для всего человечества, в котором у людей отберут все свободы, но они будут только рады этому.
Это вы о чем? Вы говорите, что у нас нет жизни.
Это то, что они делают, и делают пока успешно. И мы это, мы говорим, ну мы немножко, мы говорим, вот наши там бабушки и дедушки, там отцы и матери говорят, да у нас такого не было. У нас никто это не мог себе позволить, а вы себе это позволяете. Это чипизация. Раньше наша чипизация, знаете, на генном уровне действует. Мы генетически, у нас совесть по этому поводу молчит. И поэтому почитай отца и мать свою. Потому что они генетически чище. Если будешь подсчитать, у тебя это совесть, их совесть. Да, они много вот чего не знают. Они, может, где-то там нагрешились, воровали там где-то на колхозных там полях, может быть. Но некоторые вещи, которые везде говорится, что это нормально, они даже, это не может быть этого. И почитая отца и мать, ты генетически будешь сохранен, потому что ты с ними связан. Не почитая, ты полностью под вот этими товарищами. Вот. Это вообще называется культура New Age. И там, знаете, крупные молодежные фестивали, там просто бесплатно раздавали наркотик. Ну, на халяву, да? От 15 до 20 лет. И там первый фестиваль в 67 году, 20 тысяч молодых людей, их просто там экранировали при поддержке властей. А знаете, какой был второй фестиваль? И который пик, это Вудсток. Вудсток, который эти же кришнаиды говорят, там Индрадюна с вами, это Вудсток, это что-то такое, а там вот это столько наркоты. У нас есть еще Казантип. Казантип, тоже такая гадюшная, это да. Вот. Это, и эти вещи организованы, они не возникли стриктивно, туда всякие барды едут, там все свободно, там престарелые родители нам ничего не указывают, мы тут можем оторваться по полной. Это места чипизации. Места чипизации. Ты там, это самскара называется. Вот такие впечатления получаешь, то потом ты знаешь, ты насмотрелся порно, ты на жену смотреть не будешь. Все. Все. Почему? Ты чип получил. И так и все остальное. Ты получаешь какое-то удовольствие без дхармы, без просто получаешь удовольствие. И потом ты не хочешь работать. Дхарма, до свидания. Мне уже это дали уже... Нет. Наша дхарма — это то, что мы любим делать. По-настоящему любим, а не то, что нам знаете, и смотрите.
Где в этом всем радость?
Все, потому что мы уже находимся в таком концентрационном лагере, где нам что-то не очень сильно нравится, но мы не понимаем, что мы в лагере, надо куда-то что-то сделать. Может сбежать в другую страну, может сменить работу, может сменить жену, может быть вообще все поменять, может сменить фамилию, да, говорят, помогает. Вот имя, у него же там вибрации крутые, может получить надо инициацию. И вот кто-то бежит в интернет, кто-то в другую страну, кто-то в религиозную псевдо какую-то, и все это заканчивается храмом, крахом в силу того, что это суть бегства от Бога. Это касается от смысла жизни в данном воплощении. Я ищу, человек ищет где лучше. Нет, человек должен искать где интереснее. Это бегство от смысла жизни в данном воплощении. И если по-другому сказать, это бегство в бессмысленность существования.
Так что ж быть?
Живи со смыслом. Со смыслом. Смысл только в любви.
Так если вокруг, вот,
если у тебя нет любви, все теряет смысл и ценность. Это инфляция. И ты можешь выбирать между любить и не любить, но что любить, ты выбрать не можешь. Не можешь, ты уже подготовлен к какой-то конкретной любви, какой-то к любви деятельности, и это ты знаешь, и никто тебе указать на это не может другой.
Не знаю.
Я закругляюсь, время, нам надо уходить, мы так перебрали. Итак, это бегство в бессмысленное существование, страшнее просто ничего не придумаешь. И в этом, в общем, суть проектов этого клуба. То, что они вот это сеют, эти семена бессмысленности. И, в общем, если ты куда-то бежишь, точнее сказать, откуда ты бежишь, куда-то, значит, ты заглотил одну из этих вот мормышек, которых раскидали. И я хочу сказать, что каждый из нас знает, что он заглотил. Знает. И не говорите мне, что вы не знаете.
Нет, не знаю.
Не знаете? Ладно, со святыми говорим попозже немножечко. Сейчас надо мне закончить. В общем, ну, про эти многочисленные, знаете, вот, ну, ко мне вот приходят люди, я просто уже выбираю, что бы сказать, и говорят, вот у меня болит то-то, вот у меня нет отношений, у меня нет денежной проблемы, у меня просто вот что-то болит, да. Что-то болит. И я начинаю долгую беседу. Все думают, что вот если такая болячка, значит вот такая таблетка. Нет. Абсолютно любая болячка может появиться, то есть абсолютно любое следствие может появиться от абсолютно любой причины. Какой-то чип заглотил, тут дело имеется, твоя болячка, она не потому, что ты это сделал, а она потому, что она тебя не пускает. Она тебя хочет выдавить обратно в свое предназначение. Понимаете? А поскольку у каждого предназначение, и поэтому надо не лечить следствие, не надо лечить эту болячку, надо лечить причину. А причины разные, поэтому надо с человеком долго говорить. И поэтому я еще напомню, значит, есть индивидуальные чипы, которые нас чипизируют, и можно джойстиком с каждым человеком управлять. А есть такие общие. Бах, что-то такое, и часть с этими чипами побежали туда. Раз что-то другое, часть с другими чипами побежали туда. Вот так вот общество как-то регулируется. Всякие там майданы, не майданы. Что надо делать? Избавляйся от чипов.
Как?
Как избавляться? Как избавляться, тебе скажет только Бог может сказать, как тебе избавляться.
Это
потому
не
что...
ответ, это не выход вообще.
Только он знает выход. Этот выход новый. Этот выход вы не... Я, знаете, хочу еще сказать, почему мы эти чипы так лелеем и не считаем их чем-то серьезным. Потому что вот Таквинский институт зарегистрирован в Великобритании. Мы прочитали про него. Практически это мировая власть. Как благотворительная организация. Вы понимаете? И забота о детях. Вот, например, в роддомах Российской Федерации младенцам уже сегодня вживляют чипы. После 2018 выдача свидетельства о рождении России в Украине будет и так далее. То есть это позиционируется как забота о здоровье детей. Как забота. Вот. И я заканчиваю. Потому что ко мне был звонок, и практически этот человек рассказал все, что вы хотите сейчас услышать, наверное. Он мне просто задавал вопросы. Звонок. Я просто зачитал, я так законспектировал то, что смог. А что делать, меня не понимают. Люди как слепые, что хорошего в этом ИСККОН, там этот Генри Киссинджер, эти 9 принципов служения, что делать. Человек в организации, где ему сказали, все будет хорошо, а хорошо не наступает. Потом он увидел, что там не просто хорошо, а там сатанизм сплошной. Я ему объясняю, пока не будет 10-го принципа, пока ты не восстанешь, не даешь там... не поставишь всех на место, вся остальная религиозная практика бесполезна. Потому что первое начинается с исправления. Тебе что-то должно не нравиться. Когда тебе, как обезьяна ей все нравится, она человеком не станет. Пример, может, неправильный, ну, так, доходчивый. Вот. И там я ему рассказал 9 принципов преданного служения, что 10-е просто скрыли, гневаться на непреданных. Знаете, что такое гневаться на непреданных? Правильный перевод – гневаться на непосвященных. Человек с совестью, он посвящен в планы Бога. Человек без совести не посвящен в планы Бога, их почему-то назвали непреданные. Так вот, преданные и непреданные, знаете, есть обрезанные, необрезанные, там, есть там, как это, правоверные и неправоверные, да, а тут вот преданные и непреданные. На самом деле, посвященные и непосвященные, потому что преданные и непреданные, что-то непонятно, там столько синонимов, и все какие-то нехорошие. А вот посвященный, я посвящен в планы Бога, этот не посвящен. Не посвящен в планы Бога, ну кажется, а он не виноват. Нет, он бессовестный человек. Он бессовестный человек, он эту мармеладку взял, и потом он просто гадит и все. Надо ему просто... дать по голове, вывести из этого заблуждения, ну, помочь его ликвидировать чип, чтобы он хотя бы со страху это начал делать, вот и все. И гневаться на непреданных. Совестливые должны защищать от бессовестных других совестливых. Вот этот весь кришнаизм. И причем неважно, этот человек состоит в этой организации, не состоит, и христианин он, буддист, или вообще нигде не состоит. Совестливые или бессовестливые, вот и все. То есть по-человечески. Вот это правильная религия. Это не сектантская религия. И пока ты это не станешь делать, никакая религиозная практика тебе помогать не будет. Вот понимаете?
Да.
Вот. Ну для этого тебе надо иметь совесть и вот так вот. Да. То есть вот это главное, а то там поели, попели, поритуалили, там как-то по-особому нарядились, вот они религиозные. Нет, это ничего. И, в общем... А с кем бороться? Где эти демоны? Где они нехорошие, эти демоны? Мне задают вопрос. Где эти демоны? Где эти дети дьявола, про которые Иисус говорит? Дети дьявола, знаете, они очень прилично выглядят. Они гораздо приличнее выглядят, чем дети Божьи. Они все в религиозных там хитонах. И это не обязательно религия. Это он такой глава корпорации. Он там пожертвовал на садик на какой-то. И там фото с детьми. Там вот он весь такой. А ночью он кровушку какую-то попивает.
Это а уже... как же ты будешь с ним бороться? Ты червячок.
Сейчас. Вот не надо червячок. А потому что мы на самом деле боремся с какой-то вот конченый алкаш. А он не дети дьявола. Он там и собачку пожалел и все. Просто он жертва вот этого всего. Его зачипировали там на водку, вот он подсел на этот стакан, а его вот надо спасать. А мы говорим, вот, а этот ходит, дети дьявола вот эти вот, они ходят, они говорят, надо вот с этим бороться. Они же сами это толкают на это, водку что продают. Вот. И поэтому вот эти, это неярко выраженные лица, личности, политики, махараджи, приличные в общем люди, вот они есть. Как с ними бороться? Не кормить. Не кормить. Они же это делают так, потому что они про карму очень хорошо в курсе дела. Это мы забыли, думаем, что там мы сделаем, и все забудется. Нет, они все про карму знают. Им надо подтолкнуть, чтобы мы сами этого сделали. А потом они нас будут помогать, доедать. Понимаете, они уже, когда мы сами, вот я такой вот конфетка вот сам и развернул себя, ешьте меня. Вот тогда они за это кармы не наваливают. Они очень хорошо знают законы мироздания. Вот. И тогда человек меня спрашивает, это, а не попадусь ли я на уловку ума? То есть вот мне вот надо вот это делать или не это, на уловку ума. То есть, а не обманываюсь ли я? Вот мой ответ такой, истина как аксиома, это я вижу как ясный белый день, если вот это так. Не доказать не могу. Всякое, что от ума, ну или там от дьявола, это всегда оно идет вместе с доказательствами и аргументами. Истина не аргументирует себя. А дьявол это всегда теорема. От Бога это всегда аксиома. Я вижу, что это так. И все понимают, что это так. Я это делаю. Вот. Без доказательства. А значит, я не защищен. Значит, мне надо брать на себя ответственность и делать что-то, рисковать. И если не пойдет, ответственность меня. То, что я под... Вот. Итак. Но чтобы это надо сделать, надо иметь силу, человек меня спрашивает. Где сила? Нет, сила есть, будет и смелость. Потому что храбрость что такое? Это интуитивное понимание, что силёнок у тебя нету. Ты сравниваешь, нету силёнок, и вот ты трус. Если у тебя... Где брать силу? Значит, сила появляется, например, физическая сила появляется, если долго заниматься гантельками. Сила в семье, в организации, в религиозной организации появляется тогда, когда ты долго в этой организации находишься и что-то делаешь. Ну, проще говоря, стаж. Стаж. Я уже говорил, когда вот я устроил там восстание, я там долго был, и идея, чтобы сделать восстание, мне появилась в тот момент, когда на моей стороне там практически все и были. Я просто сказал, ребята, это не годится, мне все поверили, этого сразу брамана убрали, оттуда другого поставили, все было нормально. Вообще без всякой крови. Или ты выскакиваешь и говоришь, это неправильно. А кто ты такой, чтобы вообще поднимать голос? Что ты сделал в этом монастыре со своим тут уставом пришел? Ты тут жил, ты тут что-то вложился? Нет, ты должен иметь вес. Вес, авторитет. А чтобы быть авторитетом, помню, не надо быть вором. Вор никогда не будет авторитетным, если даже об этом никто не знает. Все как-то его чувствуют. И тут, значит, человек говорит, вот есть одухотворение ума с помощью осмысленного баджана. Ну, в этой религии говорится, надо вот там на санскрите, поют не понимая слов, ну, санскрит, да, вот. И вот одухотворение ума, я говорю, брось. Во-первых, почитайте баджаны, делают баранов, раз. Второе, одухотворение ума происходит только, если я соприкасаюсь с духом. И больше никакого другого одухотворения ума никогда, ни при каких условиях не происходит. И не просто я с ним там Хари Кришна или Иисусе Господи спаси, нет. Одухотворение ума происходит там все деловое, там нет разговоров о погоде. Там есть разговор, что надо сделать. И вот тогда происходит одухотворение ума. И тогда все мои проблемы решаются, потому что они удохотворяются, болезнь была, проходит, конфликты были, проходят, все проходит. Потому что я при исполнении. Вот. И где брать, где давать? Ну, надо брать и где-то давать. Где я сильный, я даю. Где я слабый, я не грех и взять. Вот. Потому что мы все составляем какой-то комплект. У каждого есть, как это, предел выносливости в каком-то направлении. Он вынослив там, он такое качественное все делает, за пределами моих возможностей. Я такое никогда не сделаю. Я не могу на базаре стоять, вы что, с ума сошли? Я же там это помру от скуки, да. А он может, он что-то это делает, это что-то делает. Я у них пользуюсь, они пользуются то, что я могу. То, что у меня выпячивается вообще без проблем. Без проблем. Вот, и поэтому, что давать, что... Да, вы хотите что-то сказать?
Вы говорите о глобальных личностях, о сереньких, что
делать? Я говорю только про сереньких. Глобальным личностям эта лекция не нужна 100 лет.
Нет.
И мне, когда мои лекции слушаете, вы что, с ума сошли?
Ну, да, говорю, я на базаре, что я там, где я там буду воевать, с кем?
Ого! Не-не-не, ну, у меня есть куча примеров, но мы перебрали все. И значит, ну, что же делать, что же делать? Что же делать? Если вы увидели то, что другие никто не замечает, это значит что? Это значит, вам разнарядка от Бога пришла. Вот вы и делаете. А что делать? Вы должны знать, что делать. Вы когда это увидели, вы увидели, что это не так, и как сделать так, вы это знаете. Все, я не могу больше говорить. Итак, лекция «Предел выносливости». Я хочу стих зачитать, что... предел нашей выносливости очень мал на чужом пути, и там вообще нам не выжить. И вот Бхагавад-гита, третья глава, 35 текст. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно чужие. И лучше погибнуть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой, ибо этот путь чрезвычайно опасен. Я хочу сказать, что пределов выносливости на своем пути просто нет. Просто нет.